Детям очень повезло, что восставшим не хватило ума дергать дверь на себя. Они лишь вскреблись в нее и толкались. Восставшим родителям, на мой взгляд, повезло с детьми еще больше. Что заставило Романа рисковать жизнью, но связывать двух оголодавших восставших, я так и не узнал. Было что-то в его жизни, заставившее рисковать собой. С Романом после этого работал в паре еще полгода. Потом перешел служить в другое отделение, в центр. А Роман нашел-таки себе высокую грудастую блондинку, женился на ней, купил мощный мотоцикл «Хонда» и гонял на нем по Москве, пугая честных граждан ревом мотора, пока одной осенней ночью не разбился насмерть. Так разбился, что даже не восстал. Люди странные, да. Лаборатория по изучению проблем катастрофы находилась на Васильевском острове, на галерном проезде. Начался дождь. Игорь молча сосредоточился на дороге. Неразговорчив был и Михаил. Видимо, разговор в пельменной дался ему тяжело. Так что ехали молча. Я смотрел в окно и пытался оценить, какие беды предрекала Мария. Почему советовала уехать? Восстанут старые покойники? Вряд ли. Пляски скелетов все-таки для мультиков. Восставшие перестанут слушаться квази. Ну, неприятно, но справимся. Михаил не зря за голову хватается, но гибелью человечества это не грозит. Мы уже приспособились. Значит, что-то еще надвигается. «Надеюсь, по звонку из канцелярии представителя тебя пропустят», — пробормотал Михаил, глядя перед собой. «Там довольно строго. Чужим не доверяют». Вода по машине текла мутными потоками, дождь усиливался. На улицах горели фонари, такая плотная наползла облачность. Прохожих, велосипедистов и скутеристов, впрочем, все равно хватало. Доверие. Вот самое главное, чего нам всем не хватает. Люди не доверяют квази, квази не доверяют людям. Доверие – производное от правды, а люди нечестны друг с другом. Большинство даже не знает, что для возвышения восставшим надо растерзать живого человека и сожрать его мозг. А среди тех, кто знает эту мрачную тайну, почти никто не знает причины, по которой мертвые восстают. У квази, вероятно, то же самое. Множество маленьких и больших тайн. Интересно, помнят ли они момент возвышения, точнее то, что сотворили перед ним в своем голодном животном беспамятстве? Может быть, помнят как кошмарный сон, который пытаются выдавить из памяти, удалить в бессознательное, как сказал бы Фрейд. Или просто чувствуют, что лучше не вспоминать и не интересоваться, что они делали, будучи восставшими. Жизнь после смерти, а то и бессмертие, очень заманчивая штука. Конечно, не все готовы платить за нее любую цену, но если можно вообще не интересоваться ценой, то сомневающихся не будет. Поэтому тайна и живет. Лучше не знать, лучше не думать. А доверие всего лишь производное от правды. Люди врали друг другу веками и тысячелетиями, с тех пор, как научились говорить, а может быть и раньше. Дети врали родителям, я далеко не уходил, а родители врали детям, у нас все хорошо. И доверяли друг другу, успокоенные, потому что не правда им была нужна, а спокойствие. Жены врали мужьям, я люблю только тебя, а мужья врали женам, ты у меня единственная, и успокоенные садились ужинать. Царьки врали народу, что заботятся о нем, а народ врал царькам, что любит их, и все получали свою порцию фальшивого доверия. Производители врали потребителям, врачи врали больным, писатели врали читателям, полководцы врали солдатам. И все как бы доверяли, но доверия и в помине не было. Никаких восставших и квази нам было не нужно для того, чтобы не говорить правды и не доверять. Но так к чему удивляться, что порождение нашей смерти вполне усвоили это мнение? Мы так любим повторять, что квази не лгут, хотя понимаем, что под этой правдой скрывается большая ложь. Ведь не сказать лжи вовсе не значит сказать правду. Опытный разведчик, которого проверяют на детекторе лжи, ускользает из паутины датчиков. «Вы русский шпион?» «Конечно же нет, ведь я на четверть татарин. вы прибыли к нам из России? Конечно же нет, ведь у меня была пересадка в Германии. Вы не любите Соединенные Штаты Америки? Конечно же, люблю. Тут замечательная природа. Так и квази ускользают от правды, не говоря лжи. Ты знаешь, почему мертвые стали восставать? Нет. Никто не знает точно, это только теория. Ты расскажешь, как квази управляют восставшими? Мне говорили, что это феромоны. Ну да, и такое тоже говорили. Я не могу доверять Михаилу. К сожалению, не могу. Я никогда не буду уверен, сформулировал ли свой вопрос так, что не оставил ему лазейку для лжи. «О чем ты задумался?» — спросил Бедренец. «Об арифметике и нумерологии», — сказал я. Мы ехали по старым кварталам Васильевского острова куда-то в сторону порта. К сожалению, это сказывалось на красоте пейзажа. Красивый старый Питер исчез, становился обычным городом.
«Это как?»
«О том, что мы с тобой дважды сходились в поединке».
«То есть дрались», — уточнил Бедренец.
«Ну да, можно сказать и так. Но в поединке торжественнее».
«Да, это случилось при нашем знакомстве, а потом при расставании», — кивнул Бедренец.
«А нумерология тут при чем?» «Сакральное число 3», — объяснил я.
«Я понимаю».
Михаил не стал спорить.
«Ты имеешь все основания обижаться и не доверять мне. Но поверь, то, что я иногда не рассказывал тебе всего, это ради твоего же блага. Ты дорог моему старому сердцу хотя бы потому, что ты отец Александра».
Я выразительно посмотрел на него.
«Ты первый заговорил патетически», — сказал Михаил, будто оправдываясь.
«Твое сердце не старое. К вам неприменимо понятие «старость», — сказал я. «И оно не совсем сердце. В нем нет предсердий и желудочков. Оно работает по принципу перистальтически импеллерного насоса, иначе то, что у вас вместо крови, не прокачать. Оно даже не бьется».
«Оно стучит», — обиделся Михаил.
«Оно не стучит, оно дергается». «Михаил, ты тоже дорог мне. По той же причине, когда-то ты спас Найда. Но не утаивай больше от меня ничего важного».
«Договорились», — кивнул Михаил. «Но с оговорками. Если я пойму, что не имею права дать тебе на твой вопрос честный и полный ответ, я скажу, что не могу отвечать. Но я больше не стану увиливать и жонглировать словами. Либо правда, либо молчание».
«Хорошо», — согласился я, поразмыслив. «Это честно». Водитель остановился возле длинного дома постройки начала века. Судя по вывескам, это была какая-то поликлиника или больница. Я вопросительно посмотрел на Михаила.
«После катастрофы и заселения Питера квази стало понятно, что у города нет нужды в таком количестве медицинских центров, как при людях», — начал обстоятельно пояснять он. «Однако в больницах имелась неплохая аппаратура и персонал, который можно было привлечь к исследованиям. Поэтому в данном медицинском центре примерно половина помещений продолжает функционировать в прежнем качестве, обслуживая и людей, и квази. А половину отгородили, сделали другой вход и открыли там».
«Понятно», — сказал я. «Еще и подопытные кролики рядом. Сами идут». Михаил моргнул. Сказал: «Я не могу об этом говорить». Вылезая из машины, я усмехнулся. Похоже, Михаил считает, что у меня есть какие-то иллюзии по отношению к квази и боится их разрушить. Да у меня и по отношению к людям-то иллюзий нет. «А чем вы квази болеете?» — поинтересовался я. «Ну, если не считать таинственную черную плесень. Ну так ее специально против вас вывели, так? Вы же все повреждения сами залечиваете». Михаил, тоже выбравшись из машины, помедлил, но вроде как не решая, говорить ли правдиво, а пытаясь сформулировать короткий ответ. Поправил шляпу, вздохнул.
«Основная масса наших медицинских проблем носит психологический характер. Но у нас есть и специфические заболевания. Есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть 2 аутоиммунные болезни и еще кое-что по мелочи. Ну и непереносимость животного белка, как ты знаешь».
«Век живи, век учись». Я кивнул и вслед за Михаилом направился к широкой двери без вывески, в противоположном конце от дверей медицинского центра.
Здесь было как-то уж совсем ветрено и слякотно, поэтому в двери я нырнул с искренним облегчением.